радио журнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Русский режиссер Никита».
Русское кино сейчас смотреть интересно. Есть о чем поговорить. Осень для меня, как кинозрителя, вернее, видеозрителя, была особенно богатой, что называется «пожал плоды». Смотрел новых «Муратову», «Два в одном», «Балабанова», «Груз-200», «Звягинцева», «Изгнание». О Муратове и Балабанове говорить сейчас не буду, хотя оба скорее понравились. О Звягинцеве не могу, потому что ничего не понял в его фильме, даже название. А вот о Михалкове и Кончаловском поговорю. Начну с Кончаловского, с «Глянца». О фильме писали много, но ни в одном отзыве я не нашел указания на тему этого фильма. О чем он, собственно? Писали, конечно, что это картина новых московских нравов, со всеми их примочками, замочками, заточками и приколами. Конечно, не без этого, но это, осмелюсь сказать, худшее в картине, и первые минут 20 с трудом смотрится. Во-первых, актеры плохие, особенно актерки, кроме Юлии Высоцкой. Плоха даже Ирина Розанова, о которой читал, что она чуть ли не за Ермолову идет сейчас. Плох актер, изображающий модельера в обличии Карла Лагерфельда. Рисунок держит правильный, но на модельера, пардон, не похож. Отвратительные девки-близнецы. Они вроде и должны быть такими, но дело не в замысле, а в исполнении. Актерским умением там и не пахнет. Никакой тот персонаж, который торгует живым товаром. На уровне, повторяю, Высоцкая и оба мафиозника, как авторитет, так и бомбила. Честно говоря, я уже хотел отключаться, но потом фильм вышел на правильную, на свою дорогу, и увлек. Главный герой фильма «Глянец» — отнюдь не ростовская казачка Галя, делающая карьеру в Москве. Главный герой — тот то ли фэшн-фотограф, то ли притоносодержатель, который поставляет новым русским девок для женитьбы и для так. Говорят, что в нем узнается реальный человек, какой-то Петр Листерман. Не знаю, да это и не интересно. Прототип этого персонажа – сам автор, Андрей Кончаловский. Это его иронический автопортрет. Конечно, эскорт-бизнес – метафора. Имеется в виду судьба искусства в современном мире, особенно кино, конечно. Это фильм о художнике и его музе, как он ее продает, сдает в наем, проституирует. И это не в хулу художнику, а в проклятие современному миру. Когда этот великосветский сводник сел за рояль и заиграл Шопена, мне все стало ясно, яснее не бывает. Кончаловский сообщал нам деталь своей биографии, он ведь пианист, учился в консерватории. И вот с этого момента все метафоры фильма стали разворачивать свое реальное содержание. Например, наезд на сводника – это советская цензура. Можно и не искать таких мелких соответствий, но они сами приходят в голову. Так четко выстраивается фильм, как только ухватываешь его, так сказать, тайнопись. Да и какая там тайнопись? Яснее ясного. В сегодняшнем мире художнику места нет. Искусство кончилось, остался гламур, глянец, торговля модно одетыми и раздетыми моделями. Гламур – это массовое общество, рынок, восстание масс по Ортеге, демократия как культурный принцип, то есть ширпотреб, прикидывающийся высокой модой. В недавней статье в российской газете Кончаловский писал:
«В школах Тициана, Веронезе, чтобы стать художником, надо было учиться всю жизнь. Эти люди испокон веков ценились на вес золота. Ювелиры, поэты, картографы. Их брали в плен, в рабство, но никогда не убивали. Им создавали прекрасные условия, чтобы они могли творить. Поэтому можно увидеть персидские мотивы в египетской пирамиде, арабские узоры в европейском искусстве. Эти художники создавали штучный, уникального качества товар. Ему можно было подражать и самим расти, подражая. Вопрос о количестве никогда не ставился, как раз наоборот. Каждый феодал, герцог или папа стремились иметь то, чего нет больше нигде на свете. Буржуазия и либерализация западных государств поставили новые задачи. На смену уникальности пришло требование массовости, общедоступности продукта. В прошлом веке возникло искусство маркетинга, а сегодня термин «поп-культура» ассоциируется с миром огромных чисел. Сегодня значение произведения искусства может рассматриваться только с точки зрения потенциальной его продажи. И если продукт создан неграмотным, но ловким дельцом, и его покупают, этот продукт можно считать искусством. Это обусловливает исчезновение самой потребности в культуре, в профессионализме художника и способствует росту любительщины».
В такой обстановке нельзя уже серьезно думать о кино. Это не только искусство, но и производство. Кино невозможно без больших денег. Да и с таковыми недалеко уйдешь. Ведь не случайно в «Глянце» появляется образ Грейс Келли. Конечно, Высоцкая на нее как бы и похожа, но дело не в этом. Грейс Келли – кинозвезда, ставшая принцессой Монако. Но что такое Монако? Европейская рублевка. А что такое Грейс Келли? Два фильма Хичкока – «Держи вора» и «Окно на двор». Первый – высокопрофессиональная, но коммерческая подделка. Второй посложнее, конечно, изысканная эстетическая игрушка о внечеловеческой природе кино, да еще с иронической подковыркой. Хочешь жить со звездами – не высовывайся. Так что далеко и Хичкок не ездил, не дальше Монако. Можно, конечно, снять камерный фильм, чуть ли не на свои деньги, вот как Бергман делал. Но ведь на такой фильм никто не пойдет, он не окупит даже свои скромные затраты. Как раз Кончаловский такие фильмы делать умеет. Вспомним «Дуэт для солистки». Но там, опять же, звезды, им надо платить высокие гонорары. А просто на хорошее кино денег не дадут. Один скоробогач сказал: «Спонсорство сейчас не модно. Остается старый знакомый – госзаказ. Тем более, что у государства теперь денег сколько хочешь». И вот тут, естественно, перейти к Никите Михалкову и его «12». Я ни в коем случае не хочу сказать, что «12» заказная и оплаченная, проплаченная, как сейчас говорят, картина. К сожалению, дело много сложнее. Соблазн талантливого художника Никиты Михалкова в том, что он хочет стать голосом России. Занять, так сказать, место, если не Льва Толстого, то Солженицына. И по его представлениям в России, то ли сейчас, то ли вообще, нельзя обойтись без сильного государства. А сильное государство в этом же представлении – это вождь, единоличный лидер. Никита Михалков подписал известное письмо, в котором как бы элитные деятели российских искусств просят Путина остаться на третий срок. Письмо опубликовано уже после того, как Путин вроде бы вынес окончательное решение. Какое – известно. На телевизионном обсуждении этого события Михалков, в частности, сказал:
«Я считаю, что наша страна настолько еще не окрепла, что любая опасность изменения и подбрасывания страны на орла решку пагубна для нашей державы. Когда меняется власть Соединенных Штатов, меняется только фотография жены на столе президента. Звездно-полосатые флаги не меняются на зеленые или красные. А у нас такая опасность еще есть. Было бы наивно предполагать, что, руководствуясь этим письмом, он все-таки нарушит Конституцию. Но это был зов внутренний, желание сказать: ну давайте подумаем, каким образом сейчас не прерывать эту нить. Россия – это крест, вертикаль власти и горизонталь культуры и экономики. Нарушая эту вертикаль или же допуская к ней противоборствующие силы, мы все время будем ставить людей перед опасностью проснуться однажды в новой стране, и еще неизвестно в какой».
Никита Михалков не сказал здесь ничего нового. Это слово в то, о чем говорилось в фильме «12». Его философия, его послание, месседж. Он же сам в роли старшины присяжных все это и озвучил. Дал резюме, пользуясь опять же судейским термином. А именно, если мы сейчас признаем этого чечененка невиновным и выпустим его на свободу, то ему же будет хуже, его убьют. Всем, смотревшим фильм, ясно, о чем тут речь в сюжетном смысле. Но ведь тут и метафора, и насказание, намек. Сказка, ложь, давний намек. Место, где сейчас могут убить ни за что, это Россия. И нельзя выпускать на свободу русскоподданных, будь они чеченята или русята. Значит, нужна спасающая, едино спасающая, спасительная тюрьма. Отсидимся пока в тюрьме, а там, глядишь, легче будет». Я не хочу говорить жалких слов о том, что эта философия, это послание – плевок в лицо великой русской культуре и оскорбление всех ее заветов. Это сейчас жалкие слова. Какое время, такая культура. Мы об этом только что говорили в связи с Кончаловским. Тут, конечно, можно вспомнить слова Гегеля о Канте. Он хочет научиться плавать, не входя в воду. Сидя в тюрьме, хотя бы и безопасной, порядка за ее стенами не наведешь. Но тут-то хитрость. Тот и наведет, кто сейчас в тюрьме держит. И нельзя посягать на отца приемного, который и не приемный уже, а родной. Дважды в фильме с эмфазой произносятся слова об убитом. Русский офицер Володя. Во как, даже имя известно. Нельзя посягать на Володю. В таком случае Михалков, русский режиссер Никита. Старшина присяжных в исполнении Михалкова тут же и вильнул. Если вы сейчас опять все проголосуете «невиновен», то я к вам присоединюсь. Потом, в самом конце, сердобольный интеллигент, который бросил пить и продал изобретение на Запад, выпускает птичку за окно, но тут же подбирает иконку, прячет в бумажник с кредитными карточками. В общем, всем сестрам по серьгам. Михалков профессионал и знает, как многосмысленно поворачивает тот или иной сюжетный ход. Но в «12» у него не только профессионализм, это исповедание веры. В заключительном монологе он говорит как художник, а когда кто-то из присяжных замечает, что художникам особенной веры нет, то добавляет «и как офицер». Бывший офицер хочет уточнить собеседник, и тут Михалков начинает произносить и не кончает фразу «офицер бывшим». Все ясно. Кто ж из русско-советских не знает, что тут имеется в виду? Чекистов бывших не бывает. То есть получается, что художник и чекист для Михалкова одно, что в русском балансе это понятие совпадающее. Хотите возмущайтесь, хотите смейтесь, хоть стой, хоть падай. Но ведь беда главная, что Михалков все это говорит искренне, виляет по-интеллигентски, художественно, но думает искренне. Он никому не продавался, у него есть все, за что люди продаются. Он так думает. И дума эта, нельзя не признать, русская. В свое время было сказано, и правильно сказано, что русский народ не политический, что у них нет желания участвовать во власти, что власть в русском понимании – грех, и оправдание власти в том, что она берет этот грех на себя. Получается, что властный тиран – это что-то вроде Иисуса Христа. Тут предел русского коллективного бессознательного. И вот находятся люди, которые переводят это в план сознания. Конечно, для этого нужен талант, но ума не надо. Ум нужен для того, чтобы понять, когда и почему сложилась эта практика, и почему сейчас она невозможна. Сложилось это умонастроение тогда, когда подавляющая масса русского народа была занята богоугодным делом, пахала землю. Это работа, что называется, фулл-тайм. А еще о власти не думали странники, божьи люди, искатели града небесного. Среди них, конечно, половина была жуликами, но ведь в таком деле и не различить, где высокое искусство, а где жульничество. Художники это хорошо знают. Художниками, как видим, русская земля не оскудела, но жизнь-то сейчас совсем другая. Не пахать особенно не надо, ни града искать в беспаспортных странствиях. Последние искатели града самоистребились в Чевенгуре. Всем своим развитием человечество брошено на землю. Какой на землю? На асфальт, то есть сведено с небес. А на земле, на асфальте, надо принимать участие в общезначимых делах. Иначе получится, как в том же Голливуде, фильм «Асфальтовые джунгли». Это и называется демократией, контроль общества над властью. На царя сейчас полагаться нельзя, даже если призовут на трон кого-нибудь из рода Михалковых. У Никиты Михалкова в позднесоветской культуре есть брат. И не Андрей Кончаловский, а брат-близнец Евтушенко. Оба они простаки. То, что при этом умело устраивают свои дела, это как-то в Москве уживается. Но на глубине они идеалисты-простаки. Поделили между собой строчку Клюева: «Уму республика, а сердцу матери Русь». И оба давали, дают кредит власти. Один на Западе, другой на внутреннем рынке. На этом фоне даже Голливуд кажется чистым искусством, а уж Кончаловский точно. В «Глянце» есть образ и сцена, пародирующие Никиту Михалкова. Это мать героини, спившаяся, страшная, испитая баба, живущая, кроме водки, козьим молоком, держит козу, сталинскую коровку, но почему-то с ярко накрашенными губами. Потом к этому присоединяется даже бант. Это Россия в репрезентации брата Никиты, украшающего то, что по определению украсить невозможно. А сцена, в которой подружка героини привозит родителям деньги от дочки и помогает усмирять забуянившего папашу, пародийное воспроизведение сцены из фильма «Родня», лучшего, по-моему, фильма Михалкова. Там сам он играл мужика-алкоголика, которого разыскивает давно им брошенная жена. Великолепно играл. Теперь же он играет умеренно пьющего русского патриота, озабоченного благом Родины, забыв, похоже, главный русский тезис: где водка, там и Родина.
На «Волнах свободы» вы слушали